Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Новгородская республика. Новгород занимал особое положение во всей русской земле. Новгородцы были первые, которые решили объединиться под властью призванных князей. Стол их считался древнейшим, на нем еще сидел Рюрик. Когда же великие князья перенесли свое пребывание в Киев, то по установившемуся обычаю посылали в Новгород старших своих сыновей. При первых наших князьях новгородцы были необыкновенно им преданы. Они готовы были принести во имя их всякие жертвы и очень не любили и обижались, когда они уходили от них. Но затем, под влиянием возрастающих усобиц в княжеской среде, обаяние и значение княжеского имени стало быстро падать на Руси. Жители Киева начинают открыто, а порой и бурно выражать свое недовольство на князей и приобретают большое значение при занятии ими старшего стола. Та же самая перемена произошла и в Новгороде. Продолжавшиеся усобицы усиливали еще более своевольный дух новгородцев. Благодаря выгодному своему положению на великом водном пути из Варяг в греки, Новгород вел обширнейшую торговлю и раньше других русских городов достиг цветущего состояния. Особенно много помогли быстрому росту новгородского богатства удачные походы его князей на запад, север и восток. Жившие здесь финские племена покорялись и облагались большой данью. Они ее платили главным образом дорогими мехами, очень ценившимися в Западной Европе, с которой Новгород вел торговлю при посредстве немецких городов, образовавших большой торговый союз под именем Ганза. В этот ганзейский союз входил и Новгород, и в XII веке в нем проживало уже много немцев. Скопление богатства в Новгороде создало в нем значительное количество очень состоятельных людей, которые стали, разумеется, искать себе и большей власти в своей земле. Права всех граждан Новгорода при решении общественных дел, а также в отношении друг друга, считались совершенно равными. Но это так только считалось. В действительности же все новгородское население делилось в зависимости от состояния на лучших, то есть более богатых, а потому и более сильных и влиятельных людей, и на меньших людей, которым принадлежал бедный, а потому менее влиятельный слой населения. Было у новгородцев деление и на сословия. Высшее составляли бояре, крупные земельные собственники и владетели больших денежных богатств. Они не принимали прямого участия в новгородской торговле, но обыкновенно сужали своими деньгами нуждающихся купцов и таким образом на самом деле стояли во главе торговых оборотов. За боярами шли так называемые «житьи люди». Это были граждане, жившие доходами или от своих поместий, или от состояния в деньгах. При этом они были не столь имениты и богаты, как бояре, но также не занимались сами торговлей, как это делало третье сословие – купцы. Новгородские купцы делились на сотни и основывали купеческие общества, куда принимали внесших 50 гривен серебра, причем каждый член такого общества пользовался поддержкой остальных в своих торговых оборотах. Низшее сословие новгородцев носило название «черных людей». Сюда входили ремесленники, рабочие, мелкие землевладельцы или земцы и смерды, сельское население и бездомные батраки.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Для решения важных общественных дел новгородцы собирались на народное собрание или вече. При этом вечи в Новгороде, особенно с умалением значения княжеской власти и ростом богатства жителей, стала приобретать все большую и большую силу, а сидевшие в Новгороде князья вынуждены были все более и более считаться с ним. Новгород делился рекою Волховым на две части – торговую на восточном берегу и Софийскую на западном. Главную частью города было огороженное место или Кремль, называвшееся также Детинцем на Софийской стороне. Этот Кремль был обнесен стенами с башнями и воротами. В нем жил князь с дружиною и новгородский владыка, архиепископ. Тут же находился и знаменитый Софийский собор. Вокруг Кремля шел посад, который делился на три части, или конца. Здесь было еще две стены с башнями и воротами. По восточному берегу Волхова, на торговой стороне, помещались рынки и лавки, а также иностранные торговые дворы, немецкие и другие. Кругом Новгорода лежали громадные пространства земель, ему принадлежавших, и называвшихся землями Святой Софии. С земель, населенных различными финскими племенами, новгородцы собирали богатую дань, преимущественно драгоценными мехами. При этом для утверждения своего влияния они рубили в некоторых местах городки и так мало-помалу распространили свою власть как на дальний северо-восток, так и на крайний север, на Поморье, побережье Студеного моря. Вече созывал князь или посадник, посылая по улицам скликать людей. Каждый гонец и каждая улица составляли отдельные общины со своими старостами. В таком порядке собирались они и на вече. Когда все сходились, то звон вечевого колокола возвещал открытие веча. Водворялась тишина. Посадник или вечевой дьяк громогласно объявлял собравшимся те вопросы, которые подлежало решить. Вопросы эти предварительно обсуждались и вырабатывались в особом правительственном совете. Свое согласие или несогласие на вече новгородцы выражали кликами. Когда дело было решено, то писалась грамота с решением, в которой обыкновенно Новгород величался «Господин Великий Новгород». На беду не всегда вече бывало правильным. Случалось, что народ, недовольный распоряжением властей, собирался на сходку, не соблюдая никаких правил. Случалось, что и сами бояре, враждуя между собой, возбуждали народ к волнению, подкупая новгородскую чернь. Тогда являлись на вече подкупленные крикуны-вечники. Тут уже невозможно было получить беспристрастного решения.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».